«Танцы об архитектуре». Музыкальное ток-шоу на Радио ВОС.
Привет всем! С вами Владимир Николаев, за пультом Олеся Синяк.
Безнадежны дела у зимы в апреле. Безнадежны дела у зимы. И почувствовав это, она потемнела. Больше снегом лица не умыть. Убежала с пригорков, притаилась во враге и беззвучно заплакала тут. Не соленые слезы прозрачной влагой по щекам ее старым текут, текут, текут. Мне хотелось бы всем, кто не весел в апреле, подарить по улыбке весны. Но зиме холода, ни звоны капели, и ни крики пернатых нужны. И ручьями пробиться бы к северным рекам и к нетающим землям уйти. От веселого солнца, от птичьего смеха, и заснуть, чтобы никто не будил, чтоб никто не будил. Заснуть.
Я хочу спеть песню, которую Верочка всегда просила, где бы мы с ней не выступали, где бы мы не сидели. Вы представляете, какая поразительная вещь. В наше время еще не было этих, значит, не только приличных фотоаппаратов таких вот, чтобы у каждого он был, тем более творческие люди в основном были, да, и фотографов практически нет. Ну, практически не было таких вот, чтобы в этой компании были, тем более, что это был андеграунд такой, и не все хотели с нами как бы и видеться, может быть, и так далее. Там, вот, ну, короче, поэтому мы жили своей отдельной, совершенно замечательной, свободной жизнью. Абсолютно свободной, всем было вообще, как на вас там, вот вас там, то вас там, все. Это было, были такие мелочи, и сейчас это даже в какой-то степени придавало больше адреналина, понимаете? Да. Но сказать, чтобы это как бы... Ну, я в эту сторону как бы не хочу, а хочу сказать о том, что вот эта вот веселая Верка, именно Верка, так говорить, Верунь, Верка, она появлялась, и вот так вот солнце зажигалось. Никто, вот Людмила Владимировна Гришкова, она как раз говорила по поводу того, что не было, вот мы не думали над тем, что вот она болеет, вот она вот, действительно производила такое впечатление, вот такое прилетало солнце вообще, причем такое, как бы это сказать, иногда очень агрессивное, в каком смысле? Я не знаю, как это слово назвать, агрессивное, в смысле вот такое. Она говорит, ну что ты, ну, не разбудили, там сидит, там, ну, пошли туда, поехали сюда. Она была очень как подвижная такая вообще, она была очень энергичная девочка. А? Не в этом смысле, я не веду. Да, такая агрессия, неправильное слово, да. Вот меня филологи поправляют, что совершенно правильно. Такая очень энергетически заряжена, в этом смысле была такая. И с ней, вот если Верка где-то была в компании, там уже не соскучишься, потому что там было все, что называется. И она всегда, к чему я говорил, у нас вот при всем при том, что вот это куролесение такое было замечательное, и там, и сям, у нас с ней одна фотография совместная, у меня с ней одна, с Юрой Аделонгом, ни одной. С Леней Губановым ни одной фотографии, с Галичем ни одной. Ну, я могу еще перечислять, Люденька, у меня с тобой даже нет фотографии. Вот с Волочкой, с Володей здесь, вы представляете, нету фотографий даже, вот не осталось, чтобы сказать, ой, я помню вот это помню, это было там, это было сям, осталось только вот здесь, вы понимаете. А Верка была очень фотогенична, она была такая в разных вот. Иногда я смотрю вот так на нее, но это артистизм, который дает вот эту вот фотогеничность определенную. И Мне очень жалко, что не сохранилось ни одного, нету картинки, вот, чтобы показать ее грациозность, ее вообще невероятную грацию. Вот эта маленькая птичка такая, которая умела вот так вот все это делать и влюбляла в себя на раз, просто на раз, на два. Я чудом устояла. А вот ее, она все время меня просила спеть вот эту песню на стихи Данила Ивановича Хармса. Выходит Мария, отвесив поклон, Мария выходит с тоской на крыльцо, как бы забежав на высокий балкон. Моя, опуская в тарелку лицо, Мария глядит и рукой шевели, и тонкой ногой подбирает листы, а мы за гитарой поем да поем. До уха трубит непокорной жены. За над нами встают золотые дымы, за нашей спиной пробегают коты. Сидим без вести на балкончике мы, но смотришь уныло за деревоты. Остаться потом, башмачок да платок, дыряющий в воздухе круглый балкон, да в буре небо торчит потолок. Выходит Мария, отвесив поклон, и тихо ступает Мария в траву, и видит цветочек на тонком стебле. Она говорит: я тебя не сорву, я просто пройду, поклонившись тебе. А мы, забежав на балкон высоко, и чинку поклонись, и гитарой трясем. Мария глядит и рукой шевелит, и вдруг, поклонившись, бежит на крыльцо и тонкой ногой попирает листы, а мы за гитарой поем, да в ухо трубим непокорной жены, да в бурое небо тик кидаем глаза.
Вот, а дальше песенка, которую я исключительно от злости написала. Еще когда я только начинала выступать, сделала я это тоже не по собственному желанию, меня просто повлекли. Пора, говорит, пора. Ну, я выступила один раз в Москве, а потом тут же меня в Казань на фестиваль. Затолкали в поезд, и все. И вот там ко мне всякие люди стали приставать. Один раз написали записочку. Скажите, пожалуйста, не вы ли написали песню про миражи? Я говорю, про какие миражи? Они и сами не знают. Ну, я говорю, очевидно, не я, потому что у меня вообще ни про какие миражи никогда не было песенки. А потом еще один товарищ все приставал, чтобы я ему колыбельную спела. У тебя же есть колыбельная? Я говорю, нету. Ну, как это так? Ты, говорит, все такие, говорит, тихие, нежные песенки, а колыбельной нету. Я говорю, так у меня и ребенка нету. Какая может быть колыбельная? Он очень обиделся. И потом у меня такое зло взяло. Я думаю, что же это такое? У меня ни миражей, ни колыбельной, ни ребенка. Ну, раз нет ребенка, колыбельную можно сочинить. Я ее сочинила для самой себя. Она так и называется. Колыбельная для самой себя. Так я туда и миражи запихала. Чтобы одним ударом трех сразу убить. Вот такая колыбельная самой себе.
Располостался по земле туман, бесконечный мираж, сказочный обман. В нем растет трава, не обмани, и цветут на траве разные огни. Я нарву себе травы и совью венок, мне расскажет о тебе каждый огонек. Как живется, как можется, с кем-то песенка сложится, и ее ты не забывай, баю-бай, баю-баю-бай. Колыбельную самой себе я спою, расскажу сказку о тебе. Как ушел ты в дальние края, что любить ты умел так же, как и я. В эту сказочную ложь о тебе, дружок, я поверила, и ты сразу стал высок. Человечек же маленький, превратился в комарика, и его ты не вспоминай, баю-бай, баю-баю-бай. Без тумана мне не жить ни дня, солнце дня опалит, ослепит меня. В нем растают сказочные лжи, опадут, как цветы счастья, миражи. Мне еще бы подремать в голубой траве, не буди меня пока, добрый человек. Только б этот туман-дурман не опомнился, не пропал, ты его не напоминай, баю-бай, баю-баю-бай.
Вот если вы обратили внимание, какая разница между разговором Верочки и ее пением? Вот в разговоре какая колоссальная защита и какая обнаженность и беззащитность в пении. Это совершенно невероятно. Все-таки вот, ну действительно, когда в 70-м году ей сделали вот эту удачную очень операцию, то, тем не менее, этот профессор, замечательный профессор Федоров, сказал, что 4-6 лет не больше. И вот человек жил, зная это покруче Павки Корчагина, ей-богу. А теперь сюжет для тех, кто умеет слушать. Я очень бы не хотел, чтобы этот сюжет вообще имел место, но что делать? Он дал такую колоссальную песенную дуэль. Начинает бард Владимир Турьянский, а потом говорит фотограф Владимир Аверьянов.
Я работал на Становом хребте и с одним из последних вертолетов, с почтой, я получил письмо от Веры и написал вот эту песенку. Поверь мне, в таверне ни ромом, ни зельем, поддельным весельем беды не залить не надо. Уюта добраться б до шлюпа, посад захватить. Странно, нежданно, к шальным ураганам нас вместе с Леграном прибило волной. И пьем мы в таверне среди пьяной черни одну за одной. Полночную одурь вплетается говор, пиастр и доллар на мокрой доске, и в черные лица хохочет певица и плачет сквозь смех. Мы пьяны с Леграном, моим капитаном, прощай, Мэри Анна, прощай и прости. Из этой лагуны усталые шхуны не могут уйти.
Она мне звонит как-то на работу в фотолабораторию и говорит: «Володя, у тебя есть черная бумага, большая черная бумага, фотографическая». Я говорю: «Да, конечно, мне очень срочно нужно». Я говорю: «Зачем тебе?» «Ну, очень срочно, потом скажу». И мы с ней в тот же день встречаемся у ее подруги на речном вокзале. Она говорит: «Ты знаешь, у Турьянского день рождения, он сейчас в экспедиции. Я, кто-то ей сказал, или где-то она вычитала, что есть такой способ, как можно по почте переслать свежие розы, и они не погибнут». То есть надо розы запаковать в пергамент, потом в черную бумагу, потом заколотить в ящик, и вроде бы они очень долго сохраняются. И вот все это мы проделали, значит, она притащила ящик фанерный, значит, мы запаковали розы свежайшие, и она послала Турьянскому на день рождения. Вот. И еще, по-моему, в этот же день рождения она послала ему стихи, песни «Ответ Марианны». Она пришла ко мне, говорит, вот я написала эти стихи, научи меня, пожалуйста, играть эту песню. Я ей показал аккорды, она запомнила, в общем, все. Вот, но я как-то не удавалось мне спросить у Турьянского, получил он эти розы в экспедиции или нет. Вот. Хотелось бы знать.
Я знаю, что в мае шторма утихают. Я все понимаю, солгать не убить. Из тихой лагуны не хочешь ты шхуну свою уводить. Зачем же, мой нежный, в лазури безбрежной ты парус свой снежный на алый сменил? Мечтой невозможной так неосторожно меня поманил. Наверно, в Коперне, в знакомой таверне, хихикая скверно, уже говорят: ну что, Марианна, твой Грей долгожданный не хочет назад. Туманом или спьяну, или звуком обманут, зовусь Марианной, а ищешь осоль. Но звонкое имя придумано Грином или в имени все. Не плачу, а значит, надежды не трачу. Отчаянье прячу, но зла не таю. Прощай, капитан мой, ты пропил с Алиграном улыбку мою. Да, жалко, конец.
Я вот вспоминаю, где-то году в 95-м на каком-то большом бардовском концерте я оказался один на один с Владимиром Львовичем Турьянским в артистической. Но говорить мне с этим человеком, конечно, совершенно не хотелось ни о чем. Он сидел там в уголке, что-то намурлыкивал под гитару. А знаете, на таких больших концертах там в артистической все время на столике стоит выпивка. Ну, кому-то надо до выступления, кому-то после. И вот я подошел к этому столику, наливаю себе что-то там. И тут Турьянский начал петь вот эту песню «Поверь мне в таверне». Вы знаете, меня как-то инстинктивно дернулся в его сторону, резко перехватил бутылку за горлышко. И мне стоило вообще каких-то титанических усилий, чтобы вообще себя удержать. Я никогда в жизни так близко не был к какому-то криминалу. Ну вот, понимаете... Вот и говорите, любовь или не любовь.
На траве зеленое лето, стану петь тебе я песню и ромашек. Тихий лепет мне поможет рассказать, как трудна была дорога через годы, через беды, как мерещилась повсюду глаз печальных бирюза. Неужели не заметишь, не услышишь, не поймешь, или подумаешь, что ветер все это шепчет? Я могла бы петь громче, да боюсь, услышат птицы, разнесут молву по свету, наболтают, оболгут. Лучше пусть тебе приснится эта песня летней ночью, как пою ее тихонько на ромашковом лугу. Неужели не очнешься, не поверишь, не вздохнешь, не подумаешь, что просто всякое снится? Пусть тогда я увижу летней ночью сон чудесный, будто ты поешь мне тихо, как ты без меня устал. пусть звенит, как ключик песни, и не громче, и не тише, только я тогда хотела спать всегда.
К сожалению, осталось очень мало записей Верочки. Вот я помню еще когда-то Мише Крыжановскому говорил, ну как ты мог? Как ты мог вот эту жемчужину, этот вообще бриллиант? Ну, а он говорит, я Галича выпасал. Мне было не до Веры Матвеевой. И вот так говорили многие. И поэтому получилось, что основное количество записей Верочки сделано в 1974 году. Как будто бы почувствовали вообще, что это уже конец. Близок. И действительно, после того, как она вышла замуж за Алика Устера, она уже не написала ни одной песни и ни разу не выступала. И, в общем, вот сумели как-то ее подловить в 1974 году. И поэтому многие ее песни существуют в очень плохом качестве. Один раз когда-то она их напела. И вот одна такая песня, но я не могу обойтись, честно говоря, без этой записи. Вот я не буду здесь ничего комментировать, кто, ну, имеющие уши да услышит. Как она подает? Вот это вот настоящая женщина, понимаете? Вот послушайте.
Пожалуйста, возьми меня с собой ночью в море. Я знаю камни, у которых по ночам много рыб. Мы на старые удочки твои фонарь повесим. Большую будем рыбу у камней острогой. Мы подождем, пока начнется отлив, и поплывем с тобой к темной пролив. Проливе мы встанем у подводных камней, зажжем фонари, будем рыб ловить. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Проливе мы встанем у подводных камней, зажжем фонари, будем рыб ловить. Пожалуйста, возьми меня с собой ловить рыбу. Я постараюсь в лодке сидеть тихо очень. Я буду помогать тебе грести, если нужно. И может, наконец, мне повезет этой ночью. И я увижу большую креветку под водой, она как древняя галера мне встретится в пути. Все 10 ног ее будут весело грести. Пожалуйста, возьми меня с собой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля меня с собой. Пожалуйста, возьми меня с собой. Ты же сам хотел мне показать свое море. Но только сам об этом не скажи, сам вспомни. Я не хочу упрашивать тебя с тобой спорить. А завтра я уезжаю в далекие края, там моря нет, там только два маленьких ручья. Ни креветок, ни рыбы, ни водорослей нет, и больше моря не увижу я. Ну неужели ты меня и сегодня не возьмешь? Ну неужели ты опять все на свете позабыл? И снов моих большую креветку украдешь? Ведь ты же раньше очень добрым был. Пожалуйста, возьми меня с собой, ловить рыбу. Быть может, наконец не повезет этой ночью.
Вот если вы обратили внимание, она, у нее сначала была вот эта вот дефективная буква ЖШ, такая пришепетывающая. Вот это как раз эта запись сделана тогда, когда она как раз боролась и исправляла свои шипящие. И что самое потрясающее, ей это удалось. Это, в общем-то, в таком возрасте не так просто сделать. Теперь к вопросу об исполнении Верочкиных песен мужчинами. Ну вот есть некоторые песни, опять же, которые существуют только в очень плохом качестве. И они на самом деле очень сложные песни. И ей, в общем-то, было довольно трудно самой-то даже с ними справиться. Вот одна такая песня, а поет такой замечательный исполнитель Александр Антонос.
За окном манит, хоть минуют годы, посреди двора подлетают, падают, снова взлетают качели. За стеной играет скрипач, а за окнами девочка в синей матроске взлетает и падает, крепко зажмурившись, снова взлетает, губу закусив. Всем известно, что надо зажмуриться просто, когда тебе страшно, и думай серьезно, что это поможет. И это поможет, любую девчонку об этом спроси. Я закрываю глаза, но чайник сердце мне схватывает, обручами бросилась к окнам, но там за окошком лишь ветер и дождь. Вот и хлынул дождь, по щекам, по стеклам бьет листву и лес, и беснуется в лужах в каком-то неистовом танце. Девочка ушла, и качели мокнут, стоя у окна. Я смотрю на дорогу, на двор, на дождь этот страстный, а дорога черная, мокра, на дороге следы размывает безжалостный дождь, и примятые дрова спрянули снова, а кто-то прошел здесь недавно, и вот затерялись следы, никого не найдешь. Я прошла бы по следу хоть тысячу верст, но на улице что-то такое стряслось, кто-то плачет, кричит и на помощь зовет. Мечутся, мечутся, мечутся тени по улице, словно безумные звери, псы, потерявшие дом и хозяина, все это дождь. Это все пройдет, словно сон кошмарный, дай прильнуть щекой к этим теплым, спокойным и добрым и сильным ладоням. Просто жалко мне, прожит день бездарно, но посмотришь ты, в глазах твоих серых отчаянье камнем потонет. Мы как дети всю жизнь на качелях качаемся, плачем, смеемся, залетаем и падаем, верим, что страх исчезает бесследно. Стоит зажмурить покрепче глаза. Время проходит, качели качаются, дождь все идет и никак не кончается. Впору отчается, впору отчается, и кто-то сказал, это пройдет.
И вот есть еще одна песня у Верочки. Это одна из самых пронзительных песен. Она и не пела-то ее никогда. Только один раз записала, и там уж совсем не разобрать ни одного слова. Так что уж вы меня извините, я сам.
Мне очень печально, но я разноцветна, как мыльный пузырь. Представь себе, я так же прозрачна и так же легка, но как и его, моя жизнь коротка. Я кверху взлетаю, и радуги пляшут на стенках моих. Представь себе, но скоро я мутною стану водой. Что делать с немыслимой этой бедой? Лучше бы мутной была бы водой я в горном ручье. Представь себе, нигде не кончалась бы я никогда, ведь в море вода — это та же вода.
А потом началась печальная история. которой предшествовала Верина любовь, она влюбилась, в общем, в замечательного, в общем-то, парня из Одессы, в Алика Устера. И хотя категорически, и, ну, что я могу сказать, и она вообще была влюбчивая. Она была влюбчивая. Я помню, как она мне, какой-то у нас был разговор, и она сказала, что, и у нее, кстати, это даже строчка где-то в песне, то ли она потом написала эту песню, что мне тоже хочется быть любимой. Какая-то часть, ну, мы не настолько, вот вы знаете, вообще мне кажется, что в нашем поколении, а может быть, это мне кажется, и потому что я наблюдаю вот за более младшими людьми, где все гораздо откровеннее. Мне кажется, что в нашем поколении даже при самой близкой дружбе вот такие какие-то лирические откровения, это не очень свойственно нашему поколению. Поэтому вся жизнь почти каждого, она как-то проистекала. То есть мы знали вообще примерно, что делается в судьбе каждого из нас, но без каких-то вот этих таких подробностей. И то же самое с Верой. Ну, она была свободной птица. Мы все были так или иначе свободными людьми. Вот. И каждый из нас вел какую-то свою жизнь. И мы так наблюдали за ее какими-то романами. Но вот потом был замечательный такой ее роман, ее история любви с замечательным молодым и красивым Аликом Ускаром. И Вера забеременела. Вот. Чего категорически в ее ситуации как бы не должно было случиться. Вот, так что можно говорить о том, что никто не знает, сколько бы она прожила, не случись бы этого. Ну вот, можно говорить, можно даже сказать так, что, собственно говоря, она умерла так рано из-за любви. Началась, естественно, очень мощный обмен, что-то там стронулось. Может быть, стронулась раньше времени, я повторяю. Может быть, ей суждено было еще 2-3, но никто не знает. Некоторые, кстати говоря, раковые больные живут подчас, и это такие случаи есть. Они живут очень долго. 15-20 лет, пока не произойдет какого-то вот такого рецидива, какого-то случая в жизни. Ну и все. И потом Вера сгорала на наших глазах. Почти за год она сгорела. Алик переехал в Москву, вообще не жили в Москве, был все время рядом с ней. Рядом в последние месяцы и дни Валера Абрамкин, наш тоже друг, как бы очень много был рядом с Верой. Естественно, и мы, и Володя, я поодиночке обычно мы не приезжали. Вот я помню. Я помню, что я приезжал со Свободой Бережковым. Ну, Вера, на самом деле, она оставалась невероятно мужественной. А какой-то у нее защитный, такой мощный существовал барьер, заслоняющий от смерти. Но возможно, что мы просто не видели потом того, что происходило, когда мы уходили. Но мы, например, в слезах и в отчаянии ее не заставали. Или оно, это отчаяние преломлялось в какую-то жажду какого-то чуда. То есть все, что она в это время прочитывала, она говорила, что вот если я поеду к морю, вот если вы меня увезете к морю, если я лягу, чтобы меня омывали волны, то я обязательно вылечусь. А вообще-то ее увезти уже было невозможно. для нас тоже на самом деле вот существует в таком умирании некий одновременно вот живая вера и некий вот этот ужас, который, его невозможно ни принять, ни понять. Потому что мне, например, снились... потому что Вера рассказывала свои страшные сны, кстати говоря. У нее были страшные сны. Один из этих снов я запомнил, он мне сам, ну, его элемент, фрагменты снились мне самому потом. Уже хотя бы потому, что у меня в это время тоже болела мама и такой же, почти такой же болезнью. Вот. И, скажем, в ее подъезде действительно было какое-то такое странное окошко. И была так, я не знаю, не помню, дверь, и какая-то дверь, ну, видимо, либо шланг пожарный там был, либо там электрощиток стоял. Но Вера рассказывала сон, как вот оттуда выглядывает господин в цилиндре, некий мужчина такой, который потом открывает вот эту маленькую дверку, как-то за ней гонится. То есть такой, ну, фильм ужасов. И когда она успевает захлопнуть за собой дверь в квартиру, где она, кстати, уже не одна, то дверь так легко, как лист бумаги такой, открывается снизу, закручивается, и этот не страшный на самом деле по внешнему виду, но по своей сущности страшный господин появляется. Вот. Мне этот господин потом тоже снился. Ну, это как бы о печальном. В общем, Вера сгорела, сгорала на наших глазах. Ну, как вот закричать от страха, от ужаса и невозможности что-либо сделать? Я, кстати говоря, уезжал в это время тоже за лекарствами для мамы. Я привез одно из лекарств из печени акулы. Была такая лаборатория в Поте на Черном море. Я туда ездил, привез это лекарство. Но когда я готов был отдать его тоже и для Веры. Но когда я сказал, что меня предупредили, что это очень болезненные уколы, она отказалась. Потому что и так ее уже кололи всякими обезболивающими, там, всякими медикаментами. Вот. Ну, а как бы не закричать от ужаса, потому что у нее на голове была уже огромная опухоль, которая просто вот вырастала и просто из ее головы. И скорее от этого ужаса я сейчас скорее могу заплакать, чем тогда, когда мы приезжали. Потому что тогда мы вот этот барьер от смерти, от ужаса смерти и от того, что делается с нашей подругой, мы старались ее отвлечь тоже, и что-то шутили, смеялись и рассказывали, и она смеялась. Вот. Но, я повторяю, вот этот неизбежный процесс происходил, и уже ничем нельзя было помочь. И в августе, по-моему, в августе, Верочки не стало. Я могу сейчас ошибиться. Это в августе у меня мама не стала. Но было лето, буйная зелень была, зеленое кладбище. Я сейчас признаться, даже не знаю. Вдруг, оказывается, я не помню ее дня смерти. Вот. Ну, а потом Алик через какое-то время уехал вначале в Австралию. Потом в Америку, сейчас живет в Америке. Ну, я с ним разговаривал там полгода назад. Конечно, он помнит о Вере и хранит ее записи бережно.
Ах, разбудили меня, разбудили, за грустный расчет засадили, сколько отпущено дней. В первой колонке те, что с водой уплыли и не вернутся ко мне. Рядом в колонке те, что прошли напрасно и безобразно, и лучше туда не смотреть. В третьей колонке те, что даны на праздник, только вот что-то их нет, нет, нет. Ах, разбудили меня, разбудили, за горький расчет засадили, сколько отпущено бед. В первой колонке те, что уже разразились, и не вернутся ко мне. Рядом в колонке те, что не заслужила, я их сложила, но лучше туда не смотреть. В третьей колонке, но я этот лист отложила, очень уж много в будущем бед, бед, бед. Ах, разбудили меня, разбудили, за страшный расчет засадили радости, сколько дано. Что же вы пустые листы мне вручили, радости нет ни одной. Вы покопайтесь в своих запыленных архивах и неторопливо, чтобы не пропустить. Мне тоже ведь хочется быть хоть немножко счастливой, хоть немножко любимой, хочется быть, быть, быть.
Вот действительно иногда даже и сожалеешь, что ты Фома неверующий. Так бы можно было себе допустить, что Верочка с Витей там теперь где-то общаются, песни поют. Вот когда-то, в конце 60-х годов, у Вити был такой ансамбль. Это была такая первая бард-рок-группа. Она называлась «Осинебри». И там на бас-гитаре играл Владимир Черков. И вот он не так давно сочинил такую песенку, посвященную памяти Верочки и Вити. Она... Там нет, в общем-то, ни музыки, по большому счету, ни стихов, но мне кажется, что в ней есть нечто иное, и я бы даже сказал, может быть, большее. Мне кажется, что когда Володя ее сочинял, он основополагался на известном рефрене, на рефрене одной в свое время довольно-таки известной песни, популярной. Но даже если я ошибаюсь, то этот рефрен очень уместен, и он мог бы быть хорошим эпиграфом и к этой песне, да и вообще к этим нашим разговорам о Верочке.
Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду. Жизнь торопит, и времени нет оглянуться на марша. Я ответа не жду, и никто мне ответить не сможет. Для чего те, кто были всего на мгновение старше, вдруг остались внезапно на целую вечность моложе? Взял право себе в эту вечность распахивать двери, обрывая полетный маршрут на высокой орбите. Кто так мало на звездном планшете отмеривал вере, кто кольцом горизонта полет ограничивал Вите. Пытаюсь загадывать, впрок не идут мне науки, проживая отпущенный век непосредством беспечно, словно после немыслимо долгой и горькой разлуки. По щенячьи ласкаюсь ко всем поперечным и встречным. Я не слышу подсказок судьбы, я живу по наитию. Но когда заливает вселенской тоскою без меры, вдруг неслышно приходит спасенье по имени Витя и уводит негромкое эхо по имени Вера. вдруг неслышно приходит спасение по имени Витя и уводит негромкое эхо по имени Вера.
Вот Витя Луферов упомянул Валерия Абрамкина. Ну, кто не знает, Валерий Абрамкин – это такой известный правозащитник, который очень много лет провел в лагере, уже в 80-е годы. И вот если барды в основном как-то красиво говорят, ну, умеют они красиво говорить, то по-настоящему последние дни с Верочкой был именно Валера Абрамкин. И я предлагаю вот без сокращений и без каких-то купюр послушать его.
Это слово о Вере, которое было написано в торопях. Значит, тут, конечно, до конца все не сделано, но мне казалось, что так вот лучше, это ближе к тому, что было на самом деле. На бланке, отпечатанном заранее, дежурный врач заносит в первую графу диагноз ангиосаркома мозга. Мы в кабинете онкологии. На кожаной кушетке сидим вдвоем, два брата. Простите, доктор, вам не страшно? Нас узами родства соединила смерть. Врачу не страшно. Деловито. Он заполняет новую графу. Смерть наступила в 3 часа 11 августа от раковой интоксикации. Чушь. Ровно в 3 часа я выпил чаю. Уснули все. Она дышала ровно и спокойно, как засыпающий ребенок. С ее лица сошел последний след, последние боли. И начинала пробиваться улыбка, просветление. Я тихо, шепотом, почти что про себя рассказывал, точнее вспоминал, когда-то в детстве слышную сказку. Она берет начало в полудреме и продолжается до самого рассвета. Здесь важно вовремя остановить рассказ, чтобы лишним словом не спугнуть еще неведомого продолжения. Но сейчас я не имею права замолчать. 3:20. Что за черт? Еще 2 дня назад. И точно в это время я видел солнце. 3:25. Я продолжаю. Девочка с тигрушей попали в странный сад. Усатый бегун остался в дураках. Ты слышишь, Вера? 3:26. И за окном весь мир остался одноцветно черным. Интоксикация. Причина смерти. Все это выдумки дежурного врача. Нам не хватило 30 минут до первого луча и до косынки белой. Еще одна графа. Причина смерти установлена. А дальше перечень, кем установлена причина смерти. Подчеркнуто. Врач, лечивший умершего. Я сразу вспомнил день. День Победы. До этого я был в отъезде почти 2 месяца. Почти 2 месяца не видел Веру. Гремела музыка, парк, духовой оркестр. И по улице Победы прямо на газоне отдыхали люди, которые с утра успели достаточно повеселиться. А там у Веры было очень тяжко. Два месяца болезни. Кусочек мира, который совсем недавно был ограничен стенами комнаты, сжался теперь до крупных размеров кровати. 2 месяца она лежала, закованная в гипсовый панцирь. И пока ее глаза были закрыты, было так. Девочка, с которой мы играли в прятки, спряталась так далеко, что я никак не мог ее найти. А когда нашел, то увидел, что девочка стала старушкой. Девочка плакала от того, что прошло много времени, прежде чем я нашел ее. А я стоял и молчал. Да чем я мог помочь девочке, которая стала старушкой? Но это не так. Когда она открыла глаза, стало совсем не так. И она снова стала девочкой, с которой я был давно знаком. Но все равно было лихо. Мы разговаривали почти что шепотом. Мне просто трудно было громче говорить. О чем? О домике. О домике на сваях, который стоит прямо в море. Стены из бревен и камыш на полу. Домик совсем пришел в запустение, пока оно болеет. И теперь там будет очень много работы. Но ей-богу, еще 2 месяца, не более того, когда нога срастется, она туда уедет. Туда, где чуть-чуть раскачивают волны, сваи, где так легко заснуть под шум прибоя. И еще. И еще. Она все жаловалась, как маленькая девочка, которую обидели, и повторяла, за что? За что мне так? 4 дня она лежала со сломанной ногой. Мы так и говорили, со сломанной ногой, хотя и знали, что совсем не перелом, саркома. И прижилась скорая, и у врачей не было гипса. И отказывался приходить дежурный хирург из районной поликлиники. И в целом мире не нашлось доброго волшебника со сказочным гипсом, который мог бы хоть немного помочь девочке. Я про себя шептал. Действительно, за что? За что? Я знал немного истории болезни. Еще в 70-м, когда она себя почувствовала худо в первый раз, врачи смеялись и уверяли, что она сама себе придумывает всякие болезни. А если бы тогда к ней отнеслись иначе, быть может, не было бы этой страшной опухоли. Вы перебили птице крылья. Пусть учится летать, как все, а не порхать бездумно и бесцельно. Вы перебили птице крылья, ведь вами установленный порядок несовместим с неограниченной свободой ее полета. Но птицу с перебитыми крылами вам никогда не приковать к земле. Есть память тела, и она хранит реальность ощущения полета и шорох рассыпающихся градин, и ноты только ей доступных клавиш. Но птица с перебитыми крылами все верит, что, бросив вниз свое измученное тело, она сумеет у земли, травы коснувшись, взорвать застывшую на время оболочку и взмыть туда, где нет границ косого горизонта, но грудью в грязь и жалкие обрубки нелепо волочатся по земле. А впрочем, нам с тобой, приятель, совсем нет дела до этой птицы с перебитыми крылами. Не мы ведь виноваты в ее родстве и в ее бессилии. Глазом, как гвоздем, пронизываю чернозем. В сознание верни гвоздя, здесь нет тебя. И нет тебя. Напрасно в око оборот обшариваю небосвод. Дождь, дождевой воды, бадья, там нет тебя. И нет тебя. Нет, ни который из двух. Кость слишком кость, дух слишком дух. Где ты, где тот, где сам, где весь? Там, слишком там, здесь, слишком здесь. Не подменю тебя песком и паром, взявшего родством, за трупы призрак не отдам. Здесь, слишком здесь, там, слишком там. Не ты, не ты, не ты, не ты. Чтобы не пели нам попы, что смерть есть жизнь, не жизнь есть смерть. Бог слишком бог, червь слишком червь. На трупы призрак не делим, не отдадим тебя за дым, кадил, цветы, могил. Если где-нибудь ты есть, так в нас. И лучшая вам честь ушедшая, презреть раскол. Совсем ушел, совсем ушел.
женщинах не уходи. Много ты сказок успел рассказать, но не рассказана сказка моя. Я же должна непременно узнать, что меня ждет впереди. Я же должна непременно узнать, долг ли путь и куда приведет. Только придумай счастливый конец, пусть мне поможет ковер самолет, горькой беды не сбежать. Страх и отчаяние все претерпи, только придумай счастливый конец. Это и ведь лучшая сказка твоя, но погода послушай, мудрец. Я тебе песню спою, я тебе песню спою, подожди. Ночь на дворе у камина тепло, есть в табакерке чудесный табак и в запотевшем кувшине вино. Сказочек не уходи. Сказочник, сказочник, не уходи, ведь не рассказка, сказка моя.
Песня на слова чешского поэта Константина Библа. Называется она «Первоначальная». Сильней, чем плач воды на перекатах, меня манит туда паром знакомый, где утки опускаются все более глубокие и сладкие затоны. Вы можете их угадать заранее по блеску в воздухе, покуда стая кружится в ожидании свидания с печалью так древнего Китая. Они мчатся, тростники останутся, их шорохом шуршать первоначале. Они сегодня на Грачаны тянутся, и вот одна и ту же на Грачаны. Сквозь тучи мимо башен с гордым прошлым летит и шея нежная ранима. Не знаю, что мне делать с этим перышком, она его на берег уронила. Не знаю, что мне делать с этим перышком, она его на берег уронила.
Есть у Верочки одна песня, которую я лично без слез слушать не могу. Я пытался как-то с этим бороться и пару раз в каких-то довольно узких компаниях попытался ее спеть, но по вышеизложенной причине у меня это не получилось. И я понял, что вот говорят, что песня живет, пока ее поют. Но это не всегда так. Есть некоторые песни, которые невозможно спеть и не нужно петь, потому что они один раз спеты, и это уже навсегда.
Облетаю, облетаю, и моя надежда тает. Одуванчик мной ветру, от отчаяния я умру.
и по ветру полетят семена моей любви, семена моих надежд, перышки моих утрат, в чьи-то души упадут семена моей любви, семена моих надежд, сквозь утраты прорастут. Будет лето, будет нива, жените хлеб и будьте живы. Ничего, что я растаяла, в песнях вам себя оставила. Умирает трава, осень — время похорон, осень — время горевать, но весна всегда права. Будет без меня апрель небо в синге полоскать, что сама не допою, допоет весной капель. Облетела я, нога стою, сердцем в небо прорастаю,